Холмогорская резьба.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех на авторской программе Егора Холмогорова. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как обычно, много любопытных тем, сообщений, заявлений, все подробненько разберем и с удовольствием послушаем и почитаем ваши тоже мнения. Обращаюсь я к слушателям нашим, к зрителям, надеюсь, и к комментаторам. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через приложение «Радио Спутник», ну или через Telegram. Там есть канал «Радио Спутник», «Радио нижнее подчеркивание Спутник», так называется. А в описании ссылочку туда пишите, все обязательно к нам приходит. Будем смотреть про разное и про те события, которые происходят в реальной жизни, и в виртуальное пространство тоже немножечко залезем. Ну а начнем, я так понимаю, с некоторых тезисов, которые президент России Владимир Путин высказал во время церемонии вручения государственных наград. В Кремле награждали деятелей культуры, образования, космонавтики, ряда других сфер. И среди прочего был сказан такой тезис, который мог немножечко ускользнуть, но тем не менее он, наверное, ключевой, если не один из самых главных за последние месяцы, о том, что есть некий особый момент мощной консолидации в обществе. Я так понимаю, все-таки не нужно забывать о том, что есть определенные, безусловно, люди, которые как-то хотят смотреть в других направлениях или еще куда-то, но в целом общество ориентировано на свою страну, на само себя, и вот это объединение, оно все-таки, наверное, и зримо, и ощутимо.
Ну, Алексей, я думаю, что очень важно, что это было сказано тогда, когда награждали еще как бы деятели культуры, космонавтов и так далее. Почему? Потому что действительно мы столкнулись с тем, что у нас объединилась подавляющая часть общества, но у нас достаточно высокий процент дезертирства именно в сфере, если так можно выразиться, культуры, медиа, СМИ и так далее. То есть некие люди, которые десятилетиями они не слезали с Олимпа, не вылезали из телеящиков, их книгами были завалены все книжные магазины, независимо от того, насколько они действительно как бы интересные, яркие авторы или нет, все равно стояли какие-нибудь штампы, лауреат какой-нибудь премии, огромные тиражи и так далее, а дальше уже просто работает, скажем, схема маркетинга, когда, если тебе сказали, что это популярно, то ты идешь и покупаешь, независимо от того, хочешь или нет, просто потому, что как бы это популярно. И вот внезапно выяснилось, что именно эта среда, она выдала максимальный процент того, что ну, по-другому, кроме как национальным предательством, не назовешь. Потому что когда наносились, скажем, удары по Москве, когда, например, было совершено покушение на Захара Прилепина, как бы одного, с другой стороны, как бы по корпоративному признаку представителей этой среды, безусловно. Вот. А когда сейчас, скажем, атакована Белгородская область, то понятное дело, что естественная реакция нормального патриотичного человека – это все-таки поддержка своей страны, своего народа, тех людей, которым угрожают. И когда в этой ситуации все равно продолжается с той стороны литься, ну, откровенная совершенно помойка, то понятное дело, что это уже не наше. Знаете, в Новом Завете, в послании апостола Иоанна есть такая замечательная формулировка: «Они вышли от нас, но не были наши, и потому мы узнали, что они не наши, что они от нас вышли». Вот мне кажется, что это... формула, она предельно четко описывает ту ситуацию, которая сложилась между Россией, между русским народом, между всеми гражданами России и вот этой средой. Что действительно потому, когда, в какой момент, как, откровенно по-предательски эти люди вышли от нас, и с какими словами вышли от нас, мы поняли, что до этого-то они с нами не были, они нашими не были, а воспринимали нас исключительно как, знаете, такую площадку для своего питания, обогащения, продвижения и так далее. И я думаю, что надо здесь реагировать просто. Вот знаете, у нас год назад прозвучала такая смешная несколько формулировка «испугавшиеся патриоты» и так далее. Вот надо перестать считать эту публику испугавшимися патриотами, что если, скажем, например, они активно участвуют в таких проектах, как там знаменитые русские злодеи с оплевыванием Суворова, Екатерины Великой, Ивана Третьего, объединителя Руси и так далее. Причем все это основано еще на дичайшем просто гомерическом невежестве. Например, Ивана Третьего на протяжении всего этого выпуска называют царем. Хотя царем был официально венчан только его внук Иван Грозный. И как бы к Ивану Третьему этот титул применялся очень редко и в таком в несобственном смысле. Точно так же мы можем Владимира Владимировича царем назвать, и никто нас не запретит.
Вы не подсказываете, вот. Сейчас подхватит, Егор, прошу прощения.
Но на самом деле я считаю, что как бы исходя из обстановки, западнический титул президент, он не очень хорош. Я вполне считаю, что можно и использовать, скажем, понятие типа «государь», вот, или даже «великий государь» и так далее. И я думаю, что народу это только понравилось. Вот. Так вот, если эти люди участвуют уже вот в такого типа проектах, а это в культурной сфере, это в идеологической сфере абсолютно равнозначно вот этому набегу, как выражаются уже вполне официально в телеграм-каналах, «Вы, Руси», на Белгородскую область. Понятное дело, что это «Вы, Русь» там маскируют на самом деле украинские ДРГ, просто они светят своей физиономией на первый взгляд, чтобы как бы имитировать для западного зрителя некую мнимую гражданскую войну в России. Вот. Вот в культурной сфере это абсолютно точно такой же набег. И если эти люди принимают участие в таких набегах, то это значит, что они вот выпали из нашего общества совсем. Это значит, что не то, что как бы на первых полках книжных магазинов, вообще ни на каких полках уже такой публики не должно быть, что им должно быть 100% закрыто любое участие в любых проектах, хоть с каким-то там, не знаю, государственным, общественным участием и так далее. А кто из инвесторов, уж частных, соберется с ними работать, надо тоже хорошенько тогда к этим инвесторам просмотреться. Что давайте, с одной стороны, действительно консолидироваться, что называется, враг уже у ворот. Я категорически противник противопоставления так называемых старых и новых территорий России, в этом смысле. То есть я считаю, никакой разницы нет между, скажем, Херсоном, Донецком, Белгородом, Рязанью, Харьковом и так далее. Это все одинаково в степени русские земли. Вот. Тем не менее, мы просто уже понимаем, насколько реально стала близкой эта война, насколько она уже серьезно угрожает фактически каждому гражданину России. И теракты показали, что угрожает она в глубине страны, а не только, скажем, по линии соприкосновения. Вот. Соответственно, это повод нам консолидироваться. Но чтобы консолидироваться, надо еще и размежеваться. И вот мне кажется, вот с той публикой, которая действительно вот в информационной сфере занимается таким же точно терроризмом, как другие занимаются, разъезжая на БТРах, что с ними надо тоже размежеваться. Что раз они не с нами, значит, все, пока, до свидания.
Егор, эти тезисы звучат уже больше года. Я лично полностью их поддерживаю. Не скажу, что сразу, но тем не менее. Но подвижек-то особых нет. Мы же прекрасно видим, что... Да, прошу вас. Я хотел просто привести в пример. Вот буквально год назад говорили, я не буду называть имя и пол указывать, про одного из таких представителей или представительниц, пусть если кто-то угадает, вот этих вот нет войнистов и прочих, которые одним из первых высказались. И вот, пожалуйста, рекламируют какие-то новые прогрессивные продвинутые фильмы, сериалы. Пожалуйста, в главной роли. Оно есть, оно здесь и сейчас.
Скажем, есть такой алкаш, извиняюсь, Серебряков, который начал плевать в России еще до начала СВО. Сейчас я смотрю, в интернете все забито тоже какими-то сериалами с его участием, он везде в главной роли и так далее. И мне тоже это не очень понятно. Но, знаете, Здесь тоже нет ничего нового. Со всем этим, скажем, сталкивался наш великий государственный деятель Михаил Николаевич Муравьев, когда он подавлял польский мятеж на территории, скажем, нынешних Белоруссии и Литвы. Кстати, сейчас в Белоруссии, кажется, все-таки пошла наконец-то переоценка его деятельности, что он не вешатель, а фактически защитник и, ну, по сути, создатель белорусского народа, который, соответственно, уже был практически полностью полонизирован и обидиочен польской пропагандой. Вот. Так вот, когда Муравьев, соответственно, арестовывал этих польских террористов и высылал их, скажем, через Петербург куда-то в Сибирь, их в Петербурге встречали салоны, собиралась аристократическая публика, рассказывала им, как они им сочувствуют, какой вот этот вот жестокий зверь губернатор, как он с ними нехорошо обошелся и так далее. И в этом активно участвовали в том числе и государственные чиновники. Почему? Потому что для них классовое сознание было важнее национального. Mm-hmm. Вот я боюсь, что для нашей элиты политической, административной, государственной, какой угодно еще, ну и медийно-культурной тоже, ей очень важно, чтобы она преодолела вот это классовое сознание, в рамках которого какой-нибудь там продюсер Роднянский с его лютой русофобией, просто сочившийся во все стороны из фильмов, которые снимались как бы под его продюсированием, вот он гораздо ближе, чем какой-нибудь, что называется, гадкий Холмогоров или там Прилепин или кто-то еще в том же духе. Вот, вот им надо преодолеть вот это вот, скажем так, свое классовое единство с вот этими, с этим слоем иноагентов, и все-таки начать мыслить национальными категориями. Начать мыслить категориями: вот она Россия, вот они русские люди, вот она, скажем так, часть великой России, которую отторгли, обидиотили как бы эти украинские пропаганды, но до тех пор, пока мы не, скажем так, поможем этим людям восстановить какое-то здравое сознание, ну, сейчас это враги, да, увы, сейчас это враги. Вот. И стоять на стороне врага, стоять на стороне уже всемирного врага, каким себя четко обозначает НАТО фактически день за днем, вот, это предательство. Вот. Если люди, вот у них не произойдет такая смена классового подхода на национальный, то вообще нас ничего хорошего не ждет.
Про врагов тоже было высказано, потому что Владимир Путин в очередной раз напомнил, что специальная военная операция, которая продолжается уже больше года, это есть способ, это есть желание прекратить войну, которую враг русского народа начал еще, соответственно, вот уже почти 10 лет назад. Вот это напоминание. У нас в текущем времени не очень любят вспоминать, что было больше года, 2-3 лет назад. И когда начинается напоминание о том, что как бы, ребят, ну давайте как минимум 13-й, 14-й, 15-й годы повспоминаем, не говоря даже о чем-то до того, у многих может какое-то отторжение возникнуть. Нет, вообще все началось только в феврале 22-го. Нет, нужно не забывать об этом.
Давайте признаем, что те, кто так говорят, это совершенно откровенные лицемерие.
Я с вами согласен.
Эта война, она началась против России, скажем, против православия, она началась еще в XVI веке вместе с Брестской церковной унией, когда вот русский православный народ Западной Руси, находившийся под юрисдикцией Речи Посполитой, по нынешнему Польши, пытались оторвать от православия. Вот и отрыжку этого мы наблюдаем до сих пор, скажем, в виде похода против Киево-Печерской лавры. И эта война, она дальше никуда не делась. А, скажем, попытки через Мазепу захватить левобережную Украину, это что такое? А напористая пропаганда украинского сепаратизма властями Австро-Венгрии, когда вот они уцепились за город Львов и создали в нем такую прям вот полноценную раковую опухоль вот этой вот Украины, mm-hmm. антироссии, вот, которая начала потом агрессировать агрессивно распространяться уже на Малороссию в составе России. И здесь, конечно, очень помогли большевики. Меня вот сегодня спросили, что вот сегодня Денис Пушилин дал окончательный ответ, что Бахмут будет Артемовском. Я в связи с этим, как бы, я Дениса знаю с 2014 года, еще когда он был общественным деятелем, только ДНР, мы с ним стояли рядом, скажем, выступали, обсуждая самые первые события в Славянске. Я хочу просто ему напомнить простую вещь, что именно большевики создали ту сепаратную Украину, с которой мы сегодня имеем дело. Именно Компартия Украины отделила УССР в 1991 году от Советского Союза и, соответственно, от России. Что, грубо говоря, именно вот в той самой логике, в которой наши города переименовывались там в Бахмут, в Артемовск, Луганск, в Ворошиловград и так далее. Именно в этой логике и возникла та самая Украина, с которой сегодня с таким трудом, с такой потерей, что называется, русских людей, людей одной с нами крови с обеих сторон, приходится бороться. И почему вы думаете, что вот если, повторяя, вот идти по этому пути, вы не окажетесь в той же точке? Мне кажется, что очень велика опасность, что вот идя по этому пути, по пути Артемовсков, Ворошиловградов, там, Лениных и так далее, мы не придем туда же. Давайте попытаемся пойти в какую-нибудь другую сторону, в ту сторону, на которой нас четко ждет принцип «Украина – это Россия».
Ну, с другой стороны, вы же, кстати, тоже привели в пример ситуации из более давнего прошлого, и, кстати, из более ближнего настоящего, о том, что все это как-то и культивировалось, и появлялось в разное время под разным окрасом. Ну, порой, кстати, это было и снаружи, из-за границы, и подпитано, а порой и профинансировано, но в том числе и тут есть... Про ситуацию в Белгороде, я думаю, стоит пару слов сказать, потому что ситуация, да, конечно, чрезвычайная, и стоит обратить внимание, наверное, на то, как про это рассказывают наши любимые западные СМИ, в частности, британские журналисты. Британские, американские, англоязычные, потому что есть цитаты, которые приводятся в первую очередь, сыпят, естественно, цитатами украинских лидеров, вот этих вот, которые свои высказывают мнения о том, вплоть до того, что это никакого отношения не имеем. Это что-то там свое.
Ну, конечно, Запад пытается сейчас сделать лицемерно достаточно вид, что он не имеет к этой ситуации никакого отношения, хотя понятно, что все это придумано и спланировано в центрах Великобритании, в США, вот, что именно там как бы все рассчитано, подготовлены директивы, подготовлены методички и так далее. Нельзя ни на секунду сомневаться, что в данном случае мы имеем дело с агрессией НАТО руками Украины, а не с какой-то самодеятельностью Украины. Вот. Зачем это нужно? Ну, помимо первой очевидной совершенно истории, что только что Вагнер взял Бахмут, наконец-то эта великая битва закончена, и, соответственно, нужно до того, как в украинский, довольно, на самом деле, жестко изолированный интернет начнет переползать информация о том, что это произошло, нужно отвлечь какой-нибудь очередной громкой перемогой. Как в этой ситуации всегда поступают, что называется, украинские деятели? Абсолютно одинаково. Они используют логику террористов. Они ищут какое-то слабое место, ну, потому что, ну, невозможно, скажем, при таком соприкосновении границ, при такой задействованной, как бы, численности, одинаково хорошо прикрыть всегда все и всюду. И вот они лупят по этому слабому месту, а дальше начинают добиваться, как террористы, такого массового панического эффекта. Mm-hmm. Потому что на чем основана, как бы, вот, медиа-стратегия, извините за такие заумные слова, любого теракта. То, что мы видели, скажем, на Кавказе 20 лет назад, и то, что мы видели...
Не только на Кавказе, и в Москве видели 20 лет назад.
Да. Она очень простой вещи, что у людей один из базовых психологических механизмов – это воображение и проекция. Мы видим, скажем, одну вещь в одном месте, И мы себе воображаем огромное количество подобных вещей во всех остальных местах. То есть мы масштабируем все, что видим. На этом, кстати говоря, основана логика парадов, когда заметим, что называется, проезжает на самом деле количество техники, которой не хватит там на один маленький участок фронта. Но мы себе сразу представляем за этим огромную мощь огромной страны. И вот точно так же тут. Мы видим одну акцию в одном месте, и мы сразу многократно это умножаем, и начинается паника, что вот на Россию напали, на всем ее протяжении огромная угроза и так далее. Между тем, в реальности заметим, что мы обсуждаем с вами это вместо так называемого украинского наступления. Да, да. Я всегда категорически против термина контрнаступление, потому что они нигде контр не наступают. И уж тем более они не могут контрнаступать против Белгорода. Вот. А мы обсуждаем не это. Мы обсуждаем, в общем, сравнительно мелкую террористическую вылазку. Это наступление куда-то сдулось. То есть либо оно надолго отложилось, либо это вообще с самого начала была информационная игра и попытка убедить нас в том, что вот однажды эта волна накроет и так далее. Но тему куда-то замяли под ковер. И для того, чтобы никто не задавал вопрос, а где, собственно, пресловутый наступ, все теперь обсуждают вопрос с Белгородом. Давайте скажем, ну, с одной стороны, конечно, это цинично звучит, особенно для жителей Белгородской области, особенно для приграничных районов. То есть я им сочувствую на 1000% в этом смысле, очень за них переживаю и так далее. Но для Белгорода в известном смысле это традиционная ситуация, поскольку из-за событий 91 года мы вернулись в 17 век геополитически, то в 17 веке Белгород был приграничной территорией. Там постоянно были набеги из Крыма, там постоянно где-нибудь рядом шалили казаки, если они, скажем, сговаривались с Польшей и так далее. То есть он постоянно находился в ситуации военного пограничья. То есть по-хорошему, там, если воспроизводить ситуацию 17 века, должен быть такой отдельный белгородский погранично-военный округ, который специально вот будет этим всем заниматься. Тогда на протяжении всей этой войны 17 века. Там сидел один из величайших, к сожалению, забытый совершенно у нас русский полководец Рамадановский. И вот он собирал экспедиции, он подавлял волнение там где-нибудь под Киевом, под Харьковом, под Ахтыркой и так далее. То есть там одна из дорог, скажем, до Киева и Полтавы вообще называется Рамаданом именно поэтому. То есть есть как бы разные гипотезы, скажем, украинские националистические авторы писали, что типа он все по этой дороге погромил, а историки более взвешенные пишут, что просто как бы он ходил по ней много раз со своими войсками, но так или иначе Рамадановский в Белгороде действительно сыграл в свое время огромную роль, не знаю, стоит ему сейчас там памятник или нет, если не стоит, конечно, ему стоило бы там поставить, то есть это такая пограничная ситуация, которой, к сожалению, мы из-за разрастания конфликта, из-за того, что действительно у нас пограничная конфигурация 17 века, возвращаемся. То есть, ну, надо просто как бы над этим вопросом работать, отчетливо понимая те причины, по которым пытаются оказать давление именно на этот пункт, что они отвлекают нас от того, что им не удалось ничего в виде вот этого большого наступления.
Егор, очень прям темы так зацепили, немножечко по плану отстаем, но во второй части программы обязательно все наверстаем. Это «Холмогорская резьба» на радио «Спутник».
Холмогорская резьба.
Доброе утро. Меня зовут Максим, Москва, 34 года.
Меня зовут Ольга, мне 47 лет. Здравствуйте, меня зовут Иван, мне 35 лет.
Меня зовут Ирина, Санкт-Петербург, 49 лет.
Меня Екатерина зовут.
Я из города Санкт-Петербург.
Я педагог из Балашихи.
Являюсь постоянным слушателем программы «Заряд».
В последнее время все чаще застреваю на волне 91.2.
Слушаю по утрам программу «Заря».
Я не просто постоянная слушательница, я очень постоянная слушательница.
Сегодня первый раз включила радио «Спутник», попала на программу «Заря», и мне она очень понравилась, и решила позвонить.
Еду на работу и с удовольствием слушаю.
Я изменяю свою радиостанцию, не буду ее называть, которую я слушала более 10 лет.
Это является индикатором хорошим и лакмусовой бумажкой.
Встретим «Зарю» вместе.
И это место – радио «Спутник».
Каждый будний день с 7 утра.
«Заря».
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – радио «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа. В течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации губернатора, при обстрелах пострадали 13 человек. Это уточненные данные. В этот вторник в Минобороны России заявили, что в вторгшиеся украинские националисты разгромлены, уничтожены более 70 человек. Переговоры по остающимся вопросам в рамках зерновой сделки продолжаются. Консультации ведут представители России, Украины, Турции и ООН, сообщил генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш. Ранее в российском МИД заявляли, что документ продлен до 17 июля. Если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы, договоренности будут прекращены. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, сообщали в Минсельхозе. Ни одна спецслужба мира не может назвать того, кто устроил подрыв газопровода «Северный поток». Об этом сообщил глава разведывательной службы Германии Бруно Каль. Он не исключил, что при расследовании еще будут подвижки, благодаря которым один из вариантов будет считаться более вероятным, а другие – менее. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование. Со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022-го под прикрытием учений НАТО. Были задействованы водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. В акции протеста в Брюсселе приняли участие молдавские фермеры. Рядом с ними производители сельхозпродукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Они недовольны обвалом цен из-за наплыва дешевого украинского сырья, сообщили в Ассоциации фермеров Молдавии. Там отметили, что обратились за поддержкой в ЕС о выделении компенсации. Иначе неминуемо банкротство больших и малых средних производителей республики. Только президент Джо Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт США может наступить в считанные дни. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккартни. Он добавил, остается 9 дней до предполагаемой даты, когда Вашингтон не сможет платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований. Накануне Байден встречался с Маккартни в Белом доме. По итогам переговоров решение так и не выработано. Как пишут американские СМИ, спикер Палаты за закрытыми дверями сообщил, что исполнительная и законодательные власти нисколько не приблизились к сделке. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех на холмогорской резьбе. Это авторская программа Егора Холмогорова, публициста, члена Союза писателей России на «Радио Спутник». Егор, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели.
Я предлагаю к учебникам, наверное, перейти. Или что-то еще есть сказать в продолжение первой части?
В продолжение того, о чем мы обсуждали про Белгород, тут пишут интересное в чате моем на Ютубе. Я напомню на всякий случай, что еще на моем авторском канале на Ютубе мы тоже ведем такую полуподпольную трансляцию этой программы. Периодически меня банят за нее, некоторые выпуски вырезают. Я все это на всякий случай еще на Яндекс.Дзен копирую. Но вот пока возможность такая имеется. Так вот, пишут, что в Польше, например, пятый род войск – это теробороны. Даже в мирное время в каждой области. Они служат по выходным раз в месяц и могут совмещать с обычной жизнью. Нам такое же надо еще вчера. Действительно, сегодня в телеграм-каналах буквально все шипит и шкварчит вокруг темы вооружений территориальной обороны в приграничных областях по поводу того, что людей собрали, выдали форму, оружие не раздали. Ходят, скажем, там слухи, но это слухи, давайте не будем как бы лучше вкладывать возможные фейки как бы относительно погибших. Вот. Но во всяком случае, то есть есть такое массовое достаточно общественное послание, что давайте вооружим тероборону. Я на эту тему скажу так, что это, конечно, не панацея. Давайте осознавать честно, что это не панацея, в том смысле, что с той стороны заходят люди с бронетехникой, что они заходят достаточно уже хорошо подготовленные. То есть сейчас они применяют, скажем, диверсантов, которые там подготовлены по натовским стандартам и так далее. И просто как бы наш мужик, даже служивший, наверное, там даже, может быть, не с берданкой, а с калашом, все-таки сделать против них может не так уж много. Но, во-первых, это некий существенный психологический фактор для самих жителей, что их как бы не сдадут, что они, если надо, могут сами сражаться за свой дом и так далее. Это, в общем, нормальное совершенно самоощущение, без которого люди действительно начнут просто массово разбегаться. Вот. Во-вторых, да, наличие такой вооруженной теробороны, оно, если так можно выразиться, для противника, если он не наступает какими-то вот совсем уже большими бронетанковыми колоннами и так далее, значительно увеличивает такой как бы фактор, как трение. Это один из важных таких тезисов для Карла Клаузевица, ведущего военного теоретика XIX века, трение. То есть, что, грубо говоря, любая наступающая армия, она сталкивается со всевозможными препятствиями, которые этот ее наступательный импульс гасит. Это никак невозможно избежать. И, конечно, наличие вооруженных сопротивляющихся жителей – это фактор трения. Вот. Но при этом эти люди должны просто четко понимать, что да, их могут убить, что автомат – это не игрушка, что это значит, что они действительно тогда, беря этот автомат, они уже не смогут сказать, что они мирные жители, что они вступают в смертельную игру. При этом как бы есть такой аргумент, распространенный, но, к сожалению, но совершенно лживый, что нет, нашим людям нельзя давать оружие, они друг друга перестреляют и так далее. Вот. Мне кажется, у нас здесь произошло отравление собственной пропагандой, потому что когда в Киеве в первые дни войны начали раздавать оружие, мы разгоняли усиленно этот тезис, что они там друг друга стреляют, они там действительно стреляли периодически друг друга и в мирных жителей и так далее. Но они довольно скоро прекратили это делать. И, конечно, украинская тероборона стала проблемой для наших вооруженных сил достаточно серьезной. И это для нас лишний повод подумать о том, что если, скажем, где-то происходит заход на нашу территорию, то, значит, нам тоже нужно создавать противнику проблемы. Вот. И у нас есть люди, которые способны создавать эти проблемы и в Белгородской области, и в Запорожской области. Тут я недавно видел очень интересную статистику, что в Запорожской области 60% а родителей отказались от добровольного изучения украинского языка. Это значит, что 60% тамошнего населения абсолютно уверены, что Украина никогда туда больше не вернется. Вплоть до той степени, что они готовы, скажем так, в списке попасть тех, кто отказался изучать украинский язык. Значит, эти люди будут сопротивляться в случае чего, и на них можно положиться. Вот. Так что это неоднозначный вопрос в смысле военной эффективности. Но, конечно, если мы говорим о консолидации общества, о том, что действительно все общество включается как бы в серьезную боевую деятельность, то, конечно, это был бы важный, существенный момент.
Ну, я бы буквально парой слов добавил, что недооценивать просто мужичка с берданкой, как вы сказали, тоже не стоит. И история, кстати, России это подтверждает. В этом плане, да, это очень широкий простор для дискуссии здесь. Главное, если вдруг кто к нему решит подключиться, ведите себя по-человечески и все-таки держаться,
знаете,
в рамках приличных...
Давайте еще на один вопрос слушателей ответим.
Конечно, конечно.
Вот. Егор Станиславович, почему вместо реформы армии РФ ищут спасение в ЧВК? Петр I, когда понял, что со стрельцами каши не сваришь, попросту создал новую армию. Почему не масштабируют опыт Вагнера? Ну, дело в том, что меня как бы это задело. Почему? Потому что на самом деле это очень широко распространенный миф, что Петр создал армию новую, потому что была неэффективна старая стрелецкая армия и так далее. Это очень широко распространявшийся миф. Разумеется, его распространял и сам Петр, и его соратники «Птенцы гнезда» Петрова и последующие историки, но это не так. На самом деле новую русскую армию создал царь Алексей Михайлович, отец Петра I. Он ее создал в 1840-х, в начале 50-х годов. Он туда активно привлек иностранных специалистов, которые тогда были с первоклассным боевым опытом. Только что закончилась 30-летняя война, только что закончился великий мятеж в Англии, победы Кромвеля, и, соответственно, большое количество роялистов, сторонников короля, они как бы были по Европе, это были прекрасные военные специалисты, и они перемещались, скажем, туда, где их услуги были востребованы. Например, в Россию, скажем так, в России оказался такой генерал Патрик Гордон, вот, из шотландских как раз роялистов. Вот. А огромное количество русских дворян училось этому военному делу, поэтому были, назывались полки нового строя. Они были не хуже любой другой европейской армии того времени. И в них вкладывали огромные там материальные усилия. Алексей Михайлович лично там просчитывал бюджеты чуть ли не каждого полка. Он там не только, что называется, класть поклоны и охотиться на соколов умел, он еще проявил себя очень хорошим военным бюрократом, что вообще было характерно для лучших государей этой эпохи. Скажем, Людовик XIV тоже очень много занимался военной бюрократией, и прям конкретно совершенно. Вот. И именно с этой армией мы все-таки смогли присоединить левобережную Украину, едва не отвоевали Белоруссию, на равных сражались с тогдашней шведской армией, отбили, скажем, на натиск турок, которые тоже хотели так называемые чигиринские походы, тоже хотели подчинить себе левобережную Украину. То есть у России была очень хорошая армия. Она, конечно, к моменту воцарение Петра Великого, она немножко пришла в запустение, вот, немножко ее уровень понизился, но не принципиально. Но Петра Великого интересовало, чтобы это была не просто хорошая армия, а армия, послушная лично ему. И поэтому вот он большую часть этой армии действительно разгромил и создал новую с нуля. Эта новая армия с нуля, она первые годы не годилась вообще ни на что. То есть Нарвское поражение, это было поражение именно этой армии, которая ни в коем не могло бы произойти, скажем, с армией эпохи Алексея Михайловича ни в коем случае. Но постепенно и старые кадры все-таки влились, скажем, многие помнят, опять же, из там, уроков истории, исторических романов, что фельдмаршал Шереметьев который активнее всего действовал в первые годы Северной войны, вот, он на самом деле был и одним из таких крупных предводителей вот этой вот старой еще до Петровской армии и сражался при помощи старых как бы видов войск, например, дворянской конницы. Но и только уже где-то к году 1708-1709 эта армия, наконец-то Петровская, обкаталась, достигла нужного уровня, и действительно за счет блестящей стратегии Петровской она разгромила шведов под Полтавой на голову. Но там, конечно, еще шведам отдельно насолил гетман Мазепа, который, можно сказать, сманил их с прямой дороги на Москву ради как бы чисто своих шкурных интересов, ну и, в общем-то, Карла XII сгубил. Так что это как бы такой тонкий намек НАТО и всем, mm-hmm. что если, как, что, грубо говоря, то, что они заманились опять на Украину, это ничем хорошим им в далекой перспективе не светит и пропадут, как швед под Полтавой. Поэтому, скажем, вот однозначно копировать опыт Петра, мнимый опыт Петра, что вот надо все снести и построить заново на основе неких потешных полков, это, конечно, неверно. Но, безусловно, нужно посмотреть на те сильные стороны, которые есть у Вагнера. А это отнюдь не только, скажем, размеры зарплат. В общем, у нас в контрактной армии тоже размеры зарплат не маленькие были, военная ипотека была и так далее. Это, скажем, очень жесткий корпоративный дух. И вот этот корпоративный дух, его нужно переносить и в армию, которая сейчас у нас, к сожалению, превратилась за позднесоветское время и за постсоветское такое, знаете, немного обычное государственное учреждение.
Ну, да,
вот есть
да.
Собес, а есть вооруженные силы. И, в общем, Собес занимается там пенсионерами, вооруженные силы занимаются, ну, условно говоря, там парадами, учениями. Хорошо, если учениями.
Ну, что есть, то есть, да.
Да. И вот, а все-таки по-настоящему эффективная армия в истории, там, условно говоря, начиная со спартанцев, это именно вот такие, что называется, волчьи стаи. Это люди, которым нравится воевать, которые хотят воевать, у которых есть вот это чувство взаимного братства, у которых есть чувство вот как раз к вопросу о консолидации, взаимного сплочения, которые порвут друг за друга всех и которые упражняются вот в этом вот военном искусстве. Что, ну, что поделать, как бы на протяжении тысяч лет человечество живет тем, что называется, там, одни человеческие сообщества воюют с другими. И люди этим упражняются, люди этим занимаются, а не только, скажем, отбывают, что называется, взял в руки копье и ходят с ним как попало, что в этом случае он просто жертва обычно. И вот нам нужно вернуть в армию такой дух. Если, скажем, пример ЧВК «Вагнер» здесь поспособствует этому, то это будет очень хорошо.
Ну, давайте уже к... Есть еще вопрос про Белгород у нас в трансляции, в сравнении. Ну, я уж прошу прощения, наверное, давайте я адресую человека, который интересовался сравнением с армией Израиля, с тем, что как было бы, к вам как раз в Телеграм-канал, к вам в Ютуб-канал можно задать вопрос. Просто я уж прошу прощения, у нас времени остается немного, а есть еще пара тем очень и очень примечательных. Да. И я здесь уже вам предложу выбрать про учебники или про онлайн-пространство. С чего начнем?
Давайте начнем с учебников.
С учебниками. Конечно. С 1 сентября новое изучение истории обещают. Рассказали достаточно подробно академик Александр Чубарьян о том, как перегруппируют и историю 18-19 века, и про первобытный общинный строй, и вплоть про современность тоже немножечко рассказал. Мне, как человек, который в 90-е изучал школьное образование, который помнит, что такое советский учебник, который вот прям в течение года мог поменяться на российский, очень любопытно, что и как будет.
Ну вот на самом деле проблема состоит в том, что я очень боюсь... Ой, сейчас, секунду.
Да-да-да, все в порядке пока. Пока вот. Что.
Я очень боюсь, что как раз особо ничего не изменится. Угу. Меня это и смущает. Меня это-то и заставляет больше всего напрягаться. Что пришло от президента определенное указание... что нужно изменить содержание учебников истории, нужно изменить общий подход, когда будут одновременно изучаться и всемирная, и российская история, и так далее. Но вопрос в том, что этим будут по-прежнему заниматься все те же люди, и будет абсолютный эффект все те же на манеже. А я вот еще не на днях буквально перелистал действующие на сегодняшний момент учебники истории. Вот. И у меня, если честно, глаза на лоб полезли от того, что там написано. Вот, скажем, учебник истории за 7 класс, посвященный, соответственно, России в 17 веке. Вот. Там, с одной стороны, в графе «Народы России в 17 веке» что сообщается о русских? То, что русские – это беспощадные колонизаторы, которые принесли свой отрицательный опыт народам Сибири. Вот, что, мол, водочка, грабеж и все такое. Это все, что рассказано в разделе «Русский народ» в нашем действующем школьном учебнике, по которому учится 90%
наших школьников.
Вот. Но эта линия под редакцией господина Туркунова, академика, авторы, сейчас посмотрим, кто тут авторы именно вот этого
пособия.
Арсентьев, Данилов, Курукин, Токарева. Вот кто-то из них этот замечательный пассаж, видимо, написал. Вот. А дальше следующая глава, которая, кстати, гораздо больше, чем русский народ, называется «Украинцы». То есть нас навязывают в школьном учебнике, во-первых, версию, что уже в 17 веке существуют украинцы. Дальше сообщается, что они вошли в состав России при условии сохранения самоуправления, что является чистой воды неправдой, что там не было никаких условий, никто, Алексей Михайлович, условий ни Богдан Хмельницкий, ни Переславская рада не выставлял. Им было даровано право определенного сопротивления самоуправления, но никаких условий. Дальше сообщается, что вот в то время, как мы с вами только что, как выяснилось, алкоголики и грабители, вот у них сохранился вольный дух казацкого управления. И при этом, оказывается, острое разногласие вызывало вопрос о подчинении украинского духовенства московскому патриарху. То есть у нас в школьном учебнике прямо ведется пропаганда вот этого епифаневского раскола, который сейчас пытается захватить Киев и Печерскую лавру. Мало того, там еще встречается такая замечательная вещь, как то, что система управления гетманщиной, так называли левобережную Украину и Киев, находившиеся под властью гетмана. И это уже вообще просто вот туши свет, потому что никто никогда в 17 веке термина гетманщина не употреблял. Это абсолютно искусственный термин историографии 19-20 веков, который усиленно пытаются воткнуть сейчас в современную, как бы, историографию. Для чего? Для того, чтобы вот сформировать якобы некую Украину 17 века, которая соединилась с Россией и в качестве некого автономного образования, а могла бы не соединяться. Никакого слова «гетманщина» никогда в жизни в 17 веке никто не употреблял. Она называлась по-другому – «Войско Запорожское». Даже в самом названии вы чувствуете, что это не страна, что это объединение людей. Угу. И вот во главе «Войска Запорожского», во главе него стоял Богдан Хмельницкий в качестве гетмана. И вот это войско запорожское, оно присягнуло нашему царю Алексею Михайловичу, уже второй раз его за сегодня вспоминаем, на верность без всяких условий, а за это ему было даровано определенное внутреннее самоуправление, потому что если никто мятежей не устраивает, то почему бы не дать самоуправление? А вот нашему школьнику засаживают в голову существование гетманщины, существование неких вольнолюбивых украинцев, которые противостоят алкашам русским, существование какого-то сопротивления, присоединения к московскому патриархату и так далее. Все это, еще раз, мы учим в своих собственных учебниках, в своих собственных школах. Мои вот собственные дети через этот учебник проходили, по счастью, им есть кому рассказать и так далее. И вот я очень боюсь того, что сейчас, собственно, мы получим второе издание тех же самых учебников, только теперь, скажем, рассказ о России будет перемешан с рассказом о зарубежной истории. Что вместо того, чтобы действительно выстроить совершенно другую, новую концепцию и всемирная история, и история России, где я как говорю, что нужно нам преподавать историю России – прямо начиная с тезиса «Россия – родина слонов». В каком смысле? Что еще в эпоху ледникового периода, еще в эпоху так называемых охотников на мамонтов, хотя на самом деле тут тоже есть разные точки зрения, что многие считают, археологи, например, такой покойный крупный наш археолог Аникович считал, что люди не столько охотились на мамонтов, сколько с ними дружили какими-то специальными способами. Их приманивали и так далее, потому что ну, невозможно несколько тысяч лет охотиться на этих мамонтов, а то, что там огромное количество костей, огромное количество признаков этой охоты, оно есть, а если, как бы, если бы это была действительно вот такая чистая истребительная охота, то эти мамонты просто разбежались бы в разные стороны оттуда. Значит, люди какой-то хитрый способ эксплуатации их придумали. Но во всяком случае, это все там постоянные, существовавшие тысячелетиями поселки, всевозможная там резьба по кости, по дереву, даже из глины лепили и так далее. Огромное количество материальной культуры еще в этом верхнем палеолите и так далее. Это все происходило на нашей с вами территории. Скажем, Зарайская стоянка раскопана, она под Москвой. Сунгирь – это вообще фактически в черте Владимира. Костенки, где прекрасно музей, это под Воронежем. То есть вот вся вот эта, ну, иногда даже некоторые историки договариваются до термина «цивилизация охотников на мамонтов». Может быть, это слишком преувеличенно звучит, но это значит, что действительно у людей была очень развитая культура того времени, которая опиралась на то, что и дичи было изобилие, и не приходилось, что называется, за каждым кроликом бегать по полдня. Вот. И вот это все существовало на нашей территории. То есть уже в самую древнейшую эпоху, не говоря уж о следующих, на территории России происходила масса всего интересного, причем по отношению к людям, которые жили тогда, мы являемся прямыми потомками. То есть, скорее, грубо говоря, там славяне, вообще европейцы, они, конечно, потомки скорее тех, кто жил за Уралом в Восточной Сибири в эту эпоху. Но сейчас палеогенетические исследования показали достаточно четко, что мы их прямые потомки. Между прочим, как и некоторая часть североамериканских индейцев, потому что определенная часть этих охотников ушла
через Берингов пролив. Да.
Да, через Берингов пролив, тогда, соответственно, Берингов мост в Америку, и они там, соответственно, осели. То есть, грубо говоря, индейское население, оно было прямым сколком с населения Евразии именно на территории России нынешней. Вот. Вот об этом можно было бы рассказывать, а вместо этого нам бесконечно рассказывают про то, что враждебность украинцев к России издревле освященной обычаи и вполне себе обоснованной. Но это, конечно, надо менять. Это надо менять со всей жесткостью.
Темы, к сожалению, очень эмоционально вовлекающие. Не успели мы про онлайн-пространство, а там такие прекрасные идеи, такие прекрасные тезисы. И про Википедию можно было поговорить, и про пиратский контент, который Медведев говорит, надо полностью разгонять и приветствовать. К сожалению, времени не хватает. Егор, вам спасибо огромное. Традиционно, еженедельно на Радио Спутник. Холмогорская резьба, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Меня же зовут Алексей Красильник. Спасибо большое.